Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 сентября 2021 года. Ответственность левитов. Всех городов левитов среди владения сынов Израиля 48 городов с предместьями их. Пророки, книга Иешуа, глава 21, пункт 39. Вопрос. Левиты – это привилегия или ответственность? Ответ. И привилегия, и ответственность, ведь эти два понятия неразрывно связаны между собой. Левиты работают в народе, в обществе, в толпе. Они просвещают народ, являясь передаточным звеном между коинами и массами. Коины – носители высшего знания, которое не связано с народом. Допустим, они как академики. А кроме академии, есть еще институты, техникумы, различные учреждения, где образовывают народ. Вот это левиты – учителя масс. Коины и левиты внутри нас – это желания, которые указывают нам в повседневной жизни, какими мы должны быть, чтобы в сумме стать подобными Творцу. Быть левитом – большая ответственность. Не каждый достоин этой должности, ведь ты можешь называться левитом не потому, что родился в этом сословии. Вопрос. Что означает, что левиты не могут возделывать землю, но в то же время могут иметь города, пастбища? Ответ. У левитов не было права иметь собственные наделы. Они могли жить только с того, что обслуживали население, и за это люди им платили. Поэтому вся территория государства была разделена на округа, в которых они обучали народ. Вопрос. То есть возделывать землю – это значит непосредственно работать с желанием получать? Ответ. Нет, они были уже выше этого и могли только обучать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 23 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Сила взгляда. Вопрос. В нашем мире, если кто-то смотрит тебе в спину, то ты чувствуешь это, поскольку во взгляде есть сила, которая исходит из глаз. Что это за сила? Ответ. Человек излучает силу любыми органами тела, но особенно глазами. С помощью взгляда мы можем управлять и влиять на окружающих нас животных и людей. Не зря говорится «дурной глаз». Вопрос. Вера в глаз – это одно из самых распространенных явлений. Каково ваше отношение к нему и есть ли у вас совет, как обезопасить себя? Ответ. Несомненно, глаз существует. Я беседовал на эту тему с Рабашем, и он говорил то же самое. Как обезопасить себя? Только добрыми делами. Никто не может навредить человеку, если он по-настоящему добр к другим. Вопрос. Почему так тяжело и неприятно смотреть человеку в глаза? Ответ. Ты не можешь долго смотреть кому-то в глаза, потому что это вызывает у тебя необходимость четко проявить себя относительно него, а этого никто не хочет. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 10 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Причины антисемитизма. Вопрос. Эйнштейн в эссе, написанном в 1938 году, называет основной причиной ненависти к евреям их проживание во всех уголках земного шара, ведь тогда у них не было своей страны, и они якобы всем мешали. А как Каббала объясняет причины антисемитизма? Почему евреев ненавидят даже в тех странах, где их никогда не видели? Ответ. Объясняя источник антисемитизма, Эйнштейн, конечно, далек от гениальности. Я читал его публикации на эти темы, а также многих других великих людей. Не понимая духовного корня происходящего, они выбирали какие-то связи и закономерности материального мира. Но истинные связи находятся только на духовном уровне. Поэтому все, что они говорят на эту тему, совершенно неверно. То есть, какие-то их наблюдения, возможно, отчасти верны, отчасти нет. А вот основы совершенно неправильные. Если бы у евреев не было каббалистической методики, которая должна исправить наш мир и привести все человечество к совершенству, то и у мира не было бы к ним претензий. А так, совершенно разные люди вдруг начинают утверждать, что евреи являются причиной всего зла в мире. И на самом деле это так, потому что до тех пор, пока мир не исправлен, и у каких-то людей есть ключик к его исправлению, значит, они виноваты в том, что происходит в мире. Надо быстро передать этот ключик всем остальным. В человечестве это ощущение находится на подсознательном уровне, поскольку все мы являемся детьми природы. Природа нас развивает, и потому люди это чувствуют изнутри себя. Мир ощущает свою зависимость от евреев. Внутренние требования к исправлению, к тому, что мы должны уже существовать на другом уровне, внешне выражается в форме антисемитизма. Кроме того, поскольку развитие евреев происходило ради того, чтобы привести мир к исправлению, то в соответствии с этим у них существует огромный потенциал для изучения, понимания, исправления и развития мира. И мы видим, что в науках, искусствах, во всем, где они прилагают усилия, они добиваются в сотни раз больших результатов, чем все остальные. Это исходит из их духовной предрасположенности. Этот феномен подтверждается статистикой. Несмотря на антисемитизм, факты и цифры говорят сами за себя. Евреи всегда находятся во главе всевозможных движений. В науке, искусстве, политике, юриспруденции, во всем что угодно. Они обязаны выполнить свою духовную задачу. Из телевизионной программы «Крупным планом. Изгнание».
Радиоверсия.
Отличие человеческого уровня от остальных. Вопрос. Издавна людей интересовала причина возникновения государств. На эту тему насчитывается 9 наиболее распространенных теорий. А Каббала рассматривает этот процесс как развитие желания получать. Что это за процесс? Ответ. Я не политолог и не специалист в области образования государств. Но когда я слушаю ученых, я вижу, насколько они заумные. У каждого свои теории, и этих теорий множество. Ученые напичканы ими. Каббала объясняет все намного проще. Материал творения – это желание насладиться, то есть эгоистическое желание. В неживом растительном и животном мире это желание проявляется в примитивной форме – сохранении своего существования. Кристаллы, материалы, металлы стремятся сохранить свою структуру, допустим, кристаллическую решетку, строение атома, молекул. Растение, естественно, пытается выжить, чтобы существовать по принципу наибольшего удобства для своего желания насладиться, наполниться жизнью. А животные организмы обладают еще и способностью передвижения, особого размножения, потому что их эгоизм требует такого проявления. Что касается человека, то это проявляется у него в зависти, ревности, страданиях, в сравнении себя с другими, обретении за счет них новых желаний, которыми он проникается, глядя на остальных. То есть он обладает бесконечной возможностью развития за счет обретения посторонних желаний. С помощью ревности и зависти он все время находит в себе какие-то дальнейшие цели. Поэтому человеческий уровень очень отличается от остальных. Например, неживая природа, которая образовалась после Большого Взрыва и дальнейшего расширения Вселенной, распространяется по определенным законам, и здесь нет никаких проблем. Растительная природа существует, умирает, возрождается и так меняется на протяжении миллионов лет. В животной природе тоже ничего особенного не происходит. Мы знаем повадки и характеры животных. Правда, у различных животных и даже у одного их типа есть относительно разные характеры. Но все-таки это не человек, который в течение жизни проходит массу изменений. Люди строят не природные, а какие-то непонятные сочетания между собой. Это не просто семья, как в животном мире, где пара рождает детенышей, воспитывает их, и это является целью их существования. Животные живут согласно инстинктивному закону природы, который выражается в обязательном порядке – построении своих определенных ячеек или более крупных стай. Но все это, подчиняясь инстинктам, никогда не меняется. Меняются вожаки, но самообразование задано для каждого вида животных. А у человека нет. Поскольку его эгоизм меняется, то меняется и то, что он творит вокруг себя. Когда-то люди жили как животные, группами. Возможно, у них были общие дети, общие жены, общие мужья. С проявлением большего эгоизма это стало делиться. А когда исчезла необходимость, чтобы они поддерживали друг друга, защищались от диких животных, ходили вместе на охоту, люди стали отделяться друг от друга и создавать свои хозяйства. Так постепенно возникла специализация. Ты – сапожник, я – кузнец и так далее. То есть образовались какие-то кланы, группы, образовалась очень сложная система взаимоотношений между людьми. Потребовались юристы, экономисты и другие специалисты. Все это существовало даже в древнем мире, чтобы охранять систему взаимоотношений. Суды, армия, сборщики налогов и все прочее. Человеческий организм, который постоянно развивается за счет своего внутреннего эгоизма, требует от нас новой, все более сложной, запутанной, непонятной простому человеку организации. Из телевизионной программы «Крупным планом». Точка отсчета.
Радиоверсия.
Четыре сценария завершения пандемии. Вопрос. Есть четыре сценария того, как закончится пандемия. Три десятка ведущих европейских ученых-медиков размышляют об этом так. Первый сценарий. Полное искоренение. Удастся окончательно стереть COVID с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы. Второй сценарий. Изгнание инфекции. То есть временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет строгих мер. Третий сценарий. Жизнь с вирусом. Когда вакцина будет защищать от тяжелого течения ковида и летального исхода, но фактически он превратится в сезонную простуду. И четвертый сценарий. Масштабное разгорание. Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения останется непривитой. Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан говорит, что и сам хотел бы знать, когда закончится пандемия, но ответ на этот вопрос пока не знает никто. А вы знаете? Ответ. Нет, это зависит только от людей. Вопрос. А что люди должны сделать, чтобы закончилась пандемия? Ответ. Они должны вместе все делать. Вот давайте вместе все, но все вместе одинаково, не будем соблюдать никакие меры предосторожности, и пандемия закончится. Никаких микробов, никаких зараз нет. Мы нашим объединением все уничтожаем. Как сказано, город, в котором находятся грешники, но они вместе все. Невозможно взять ни осады, ничем. Вопрос. То есть, давайте пофантазируем. Если бы все человечество решило, мы не будем соблюдать никакие меры предосторожности. Ответ. Что хочешь, делай. Только чтобы все были, что называется, душа в душу. Тебе никакого вреда не будет. Только вместе. Это и есть чудо. Реплика. С таким же успехом можно вместе принять решение, что мы выполняем меры предосторожности, или принять решение, что мы их не выполняем, но вместе. Ответ. Да, главное – вместе. Мы можем восстать против Творца, если мы все вместе. Победили меня сыновья мои. Вот что будет сказано Творцом. Так что есть еще один выход вместо этих четырех. Только вместе, неважно что. Это и есть лекарство от всего. Вопрос. Вот этот язык природа понимает? Ответ. Конечно, и только этот. Реплика. А когда мы разобщены, когда мы один другого? Ответ. Можешь изобретать что угодно. Каждый день будут выявляться, выползать тебе все новые и новые вирусы. И что угодно. Вопрос. То есть вы считаете, что природа именно к этому нас всех и подталкивает, только к этому ведет? Ответ. Конечно. Чтобы мы подняли ручки и сказали: «Все, мы сдаемся. Боженька, помоги нам только принять общее решение». Вопрос. Мы придем к этому? Это выглядит так фантастически, особенно сегодня. Мы сможем сделать этот шаг единству? Сможем или нет? Ответ. Творец ведь хочет, чтобы мы сами к этому пришли. Когда-нибудь придем. Но потихоньку все больше и больше людей в мире все-таки понимают безысходность, просто не видят выхода. С другой стороны, растет наша группа, которая также понимает это решение и постепенно хочет достичь его. И, конечно, где-то они сойдутся. У меня нет призыва к Творцу, потому что у него есть программа, и согласно этой программе впереди ужасные страдания. Они нас все-таки приведут к нормальному состоянию, сделают из нас людей. Это означает, что мы будем здраво понимать, что с нами, кто мы такие, что нам надо делать, как мы должны думать друг о друге и так далее. Сделают из нас людей. Но это, конечно, очень долгий путь. А есть короткий путь света, когда мы своим сближением между собой вызываем проявление на нас высшего света, свойства отдачи, любви, связи. И тогда мы любую пандемию очень быстро и легко уничтожаем. Вопрос. И это такой ваш пятый сценарий? Ответ. Да, к этим четырем. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 9 сентября 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.